Твоя музыка. Твое радио. Йога-радио FM.
В радужных тонах все хорошо, но чем старее вы становитесь, то они все больше, тело и наши чувства становятся все больше и больше нашими врагами, дают о себе все больше и больше знать. Ну и вот в какой-то момент нужно с этим смириться, что материальный мир – это не место для джентльмена.
Ну а сейчас как, Ананда Киртан, как чувствуете себя?
Хорошо, большое спасибо, милости вайшнавов, ну вот как-то поправляюсь, конечно, еще приходится бегать, тело еще выделяет умершие эритроциты, да, и, вот, но в целом хорошо. Но самое главное, это не должно и не крадет чувство счастья.
Ананда Киртан, мы очень рады, что вы снова сегодня с нами, и что вы здоровы, и что мы можем продолжить изучение Бхагавад-гиты.
А уж как я рад.
Какую главу мы сегодня рассмотрим?
Мы сегодня продолжаем четвертую главу «Трансцендентное знание» из Бхагавад-гиты, текст уже 26-й. Интересная серия стихов, которая даже мысль была, может быть, одним махом их зачитать, но, наверное, все-таки мы по стихам пройдемся.
Хорошо, Ананда Киртан, о чем же эти стихи?
Ну, тогда давайте я прочитаю текст и, наверное, поговорим немножко о Бхагавад-гите. Я так понимаю, у нас будут вопросы, мы оставим время на вопросы для того, чтобы пообщаться еще и с нашими слушателями.
Отлично, начнем.
Итак, глава 4, как я уже сказал, из Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита означает «песнь Бога». Удивительное произведение, удивительный дар вообще в эту вселенную всем разумным живым существам, а их, согласно ведической концепции, насчитывается 400 тысяч форм разновидностей жизни. Их классифицируют как человеческие существа. Так что не только человек вот в такой формуле, какой мы знаем, а вся Вселенная, она очень наполнена жизнью, и в том числе вот 400 тысяч форм сознательной жизни, которым тоже нужно это знание. И Бхагавад-гита дана как раз этой категории живых существ. Бхагавад-гита означает «песнь Бога». И поэтому я всегда очень рад, что есть возможность говорить об этом вселенском знании. И как раз вот 4 глава, она констатирует этот факт. И о чем же сегодняшний текст, 26-й? «Шатрадинь-индрияе самьям-агни-шуджу-хвати, шабданин-вишаян-нанья-индрия-гни-шуджу-хвати». Может быть, кто-то не знает, но согласно традиции, ведической традиции, согласно вайшнавской, вот непосредственно я принадлежу к вайшнавской сампрадае, брахма-матха гаудио сампрадае, эта традиция большое значение придает изначальному звуку, тот звук, на котором была произнесена Бхагавад-гита. И это, конечно же, санскрит в том удивительном виде, в котором, собственно, он сам санскрит — очень могущественный язык. И могущество его заключается в том, что звуком можно передать объект, имеется в виду информацию об объекте, такие как запах, осязание, обоняние, вкус, представление об объекте. Ну, у нас, знаете, как по такой аналогии можно привести пример, что если я скажу сейчас «лимон», то эта звуковая вибрация, она имеет определенную ассоциацию, но и, конечно же, сам звук, он передает что-то, отражает что-то об объекте. И, конечно же, у большинства из нас выделяется слюна, сводит скулы. Вот. А духовный язык, санскрит, согласно Писаниям, на нем говорят во Вселенной, это вселенский язык, и на нем говорят в духовном мире также.
Ананда Киртан, получается, звук — это все, да? Он все включает в себя. Наверное, поэтому вот вначале было слово.
Да, но не каждый звук. И вот как раз почему-то вдруг так я прочитал, попытался, конечно же, прочитать этот стих, как он должен был бы звучать. Вот, ну, я так понимаю, все простят меня, мы все здесь учимся, и, конечно же, мое произношение далеко от санскрита, но от чистого звучания санскрита, но, тем не менее, традиция сама учит тому, чтобы мы читали, произносили санскритские слова, санскритские тексты. Это очень практично в смысле истории, это сохраняет историю, потому что у нас есть изначальный язык, изначальный текст, какой он был 5000 лет, и вот его так произнесли, его так записали, сохранили в истории. Но еще это очень важно, что сам санскрит, слышал одно интересное утверждение Шрилы Прабхупады, где он говорит о том, что вы даже можете не понимать значение. Вот это удивительное такое вот утверждение. Но санскрит настолько могущественный, что он способен проникать в наше сознание, порождать определенные образы. То есть вот то, о чем я чуть ранее сказал, что этот язык настолько совершенный, что он способен передать. То есть информацию об объекте, даже о том объекте, который вы, может быть, и не знаете, что это за объект, но если совершенным образом произнести на санскрите, допустим, название этого объекта, то слушатель, он может почувствовать, он может понять, что это за объект, он может понять его форму, объемы, запах, цвет, какой он на вес, какой он на вкус. Это удивительно. И второй момент, что, наверное, более понятный, практичный, ну, по крайней мере, мне так кажется, что Шрила Прабхупада сделал такое утверждение, что мы общаемся с этим миром через это обусловленное тело. И вот в нашем обусловленном теле вот этот изначальный чистый свет, который попадает в нас, он преломляется, и он приобретает различные оттенки, цвета, и где-то, доходя до нашего ложного эго, он растворяется. Чистое, допустим, чистое знание, к примеру, либо какая-то информация мы видим, но она, попадая в нас, она очень, эта информация очень сильно трансформируется. Но такое вот явление, как шабда-брахман, трансцендентный звук, в данном случае как раз это является шабда-брахманом. Бхагавад-гита — это вибрация, которую произнесла абсолютная истина. И эта вибрация обладает абсолютной природой. Она проникает в наши грубые чувства, тонкие чувства, наш разум, ложное эго, и наша душа также их слышит. То есть, правильнее сказать, мы как души, мы его слышим. И душа знает этот язык. И даже если мы, вот в обусловленном состоянии, наш ум, он трансформирует все это, и мы не можем отреагировать правильно, поняв, да, значение этих слов, понять объект, о котором говорится, но душа, она знает. И душа уже радуется этому, когда она это слышит, и таким образом мы выводим состояние амнезии или коматоза, и это также часть процесса. То есть не просто так мы... В начале каждой нашей встречи я пытаюсь читать санскрит, потому что это очень благоприятно. И вот, по крайней мере, вот из тех соображений, из тех утверждений, которые я уже принес, тут и традиция, но и практичный смысл. Итак, о чем же этот стих? Простите за такое лирическое, но, как мне показалось, очень важное вступление. Одни, и это имеет в виду Кришна, об идеальных брахмачарях. Брахмачари — это те, кто... Ну, согласно, если это в системе Варнашрамы, это период ученичества до 25 лет. С 5 до 25 лет — это когда человек получает вместе с академическим образованием, в первую очередь он получает духовное образование.
Ананда Киртан, а что до 5 лет? Вот очень многие говорят, что как раз характер ребенка складывается до 3 лет, и ребенка нужно воспитывать вот уже в это время. Правда ли это? Как вы думаете?
Да, и говорится, что до 5 лет ребенок, он царь. До 5 лет самое важное, что получает ребенок, самое важное знание об этом мире, он должен получить, что в этом мире есть любовь. И любовь, и что любовь также и его коснулась. То есть он должен ощутить, впитать, чтобы потом он был носителем любви. И именно любовь, она потом помогает человеку получать все необходимое. Даже когда вы ругаете ребенка, но если он получил и знает, получил любовь и знает, что он любим, его сердце всегда будет открыто к каким-то наставлениям, к поучениям, к каким-то урокам жизни. И с другой стороны, он будет носителем любви, а любовь — это означает счастье для самого того, кто любит, и для того, кто будет соприкасаться, или та среда, в которой он будет жить, она будет получать эту любовь. То есть этот мир становится лучше благодаря любви. И в конечном счете, если мы имеем этот опыт любви, настоящей любви, как вот просто обусловленные, как люди, да, и вот я как человек, как мальчик, который рос, которого любили, то я тогда смогу эту любовь переложить на абсолютную истину, на более высокий и достойный объект. Ну, мы говорим о Боге, то есть об нашем изначальном Отце. Это очень важно. Поэтому до 5 лет ребенок растет как царь, воспитываясь в семье, получая и обмениваясь этой любовью.
А значит ли это, что с ним не нужно быть строгим до 5 лет?
Строгим надо быть всегда, просто что это строгость. Знаете, как воспитывает духовный учитель? В Чайтанья Чаритамрите об этом говорится. Духовный учитель, он воспитывает, дает образование своему ученику 3 методами. Он наставляет, хвалит ученика, хвалит. Да? То есть ученик что-то правильно делает, и духовный учитель, вдохновляя его, говорит: «Да, да, это правильно, хорошо, молодец, продолжай». Второе, он ругает. И третье, он высмеивает. То есть в данном контексте я просто что хотел сказать, что учеба — это очень, или воспитание, или наставление, это очень широкий спектр инструментов. И иногда, даже если человек неправильно делает, и мы хотим дать наставление, может быть, надо его похвалить. И это может быть наставлением, это может быть определенным воспитанием. И хотя мы понимаем, что, может быть, он не прав, но ценность того, чтобы человек получил поддержку и вдохновение, что он делает правильно не по факту сделанного поступка или какого-то предмета, да, он что-то делает, а по факту самой деятельности, а по факту усилий. И вот иногда хвалим даже какие-то неправильные, может быть, вещи, которые получаются как результат, но как само действие, иногда даже воспитание — это похвала. И тут, что я хотела сказать, еще раз повторюсь, что инструменты для воспитания, они очень разнообразны, и всему свое время. Вот. Поэтому, конечно же, надо воспитывать, но просто надо понимать, какой инструмент взять в нужный момент, в нужное место, время и при определенных обстоятельствах.
Но главный момент все-таки до 5 лет — это любовь.
Да, это любовь. То есть ребенок должен видеть любовь вокруг себя, и, конечно же, он должен получать эту любовь.
Хорошо, Ананда Киртан, а с 5 до 25 лет — это довольно-таки серьезный и большой отрезок, да, нашей жизни. Получается, нужно уделить время образованию.
Он солдат. Брамачари, он солдат. Но говорится, что с 5 до 15 лет, но образование, конечно, на 15 годах не заканчивается, но вот этот самый строгий период, который приходится на воспитание, ну то, что мы называем строгий, это когда мы можем ругать, да? Ты, как говорится в Библии, тот, кто жалеет розги, тот ненавидит своего сына. То есть это тоже иногда уместно взять розгу и воспитать, опять же, при определенных обстоятельствах и с чувством любви. То есть это мы все понимаем.
Да, Ананда Киртан, спорный вопрос. Очень многие с этим не согласны.
Зачем нам соглашаться или не соглашаться с Богом? Это сказано в священных писаниях, и не соглашаться с Богом. Ну, пусть кто-то не соглашается, но я так думаю, это не лучшее решение.
Ну, то есть вы думаете, что все-таки или в священных писаниях стоит, что нужно наказывать ребенка?
Ну,
везде... Я имею в виду розгами.
Да, но везде сказано, что любовь, ключевой момент – любовь. И есть, конечно, факторы, по которым вы получаете тоже право воспитывать розгами. Об этом тоже говорится. Это не означает, что вот сейчас вот в священных писаниях написано, и поэтому, ага, написано, и давайте мы будем налево-направо. Нет. Чтобы взять розги в руку, то есть, имеется в виду условно, мы понимаем, да, может быть, и впрямую, но имеется в виду как жесткий какой-то вот метод, ремень, к примеру, да, отцовский, или розга, вот какие-то жесткие методы, то тот, кто берет на себя ответственность в наказании, он должен в этот момент иметь определенную квалификацию. И в чем заключается эта квалификация? Квалификация заключается в том, что он должен быть не под влиянием гун страсти и невежества. Потому что чаще всего, когда человек вступает в открытый конфликт, это проявление, можно увидеть, что это так влияет на него гуна невежества. То есть, когда аргументы закончились, вступает в спор пушки. Но это невежество. И если человек, он находится под влиянием гуны невежества, то есть означает, что он попал под влияние гнева, то есть проявляется гнев, и этот гнев выражается в том, что он готов взять, допустим, ремень и отхлестать своего сына, то он теряет это право взять в руки розгу. Но если человек находится под влиянием гуны благости, то есть вот пример это в гуне невежества мы привели, да? В гуне страсти это когда мы, преследуя какие-то свои корыстные цели, ну иногда, знаете, у нас плохое настроение, и нам надо на ком-то сорваться. Ну это образный пример, но вот к примеру. И мы приходим домой, и тут у нашего сына двойка, или у него что-то не получается по географии или по геометрии. И мы попытались ему рассказать, но мы сами находимся в возбужденном состоянии, ум в беспокойстве. Плюс еще наш ребенок не хочет что-то понимать или отказывается понимать в силу своих каких-то причин, ему только ведомы. И мы думаем, знаете, как, ах, вот прекрасная возможность есть, так сказать, сорвать свой гнев и отхлестать. То есть, когда мы решаем свои какие-то вопросы, и у нас не хватает терпения, выдержки, чтобы ну, в другой обстановке или под влиянием другой гуны, скажем, разрешить вопрос, то тогда мы тоже теряем это право. Мы получаем право взять руки розги только в одном случае, когда мы находимся под влиянием гуны благости.
Что редкость, да, Ананда Киртан?
Ну, к сожалению, да. Потому что современное общество, в принципе, оно находится под таким, в основном под влиянием гун страсти и невежества. И это прискорбный факт, что родители, ну, такие же обусловленные живые существа, не имеющие образования, воспитания должного, они берут на себя право взять розги и под влиянием низших гун, совершенно не контролируя себя, чинить суд, но это насилие. И вот это не приветствуется. Но если вы не попадаете под влияние гуны, если вы чувствуете умиротворенность ума, вы понимаете, с какой целью вы это делаете, вы понимаете, что это принесет ему в данный момент ребенку благо, вы понимаете, что другие, скажем, какие-то методы в виде высмеивания или похвалы не работают, да, а вот именно сейчас надо, именно такой метод правильный, то, конечно же, тогда вы получаете это право. Это, конечно же, большая тема, потому что есть разные дети. Скажем, и мы говорили, что есть такая категория людей, такая категория обусловленности души, как, допустим, браманы. Это люди, которые склонны к образованию, они склонны к эстетическим видам такого вот получения знания. Они очень чисты, они способны к самообразованию. Это люди под влиянием гуны благости. И, как правило, с такими детьми их нужно воспитывать, акцент делать на знании. Вы им даете определенное знание в соответствии вот с той ситуацией. То есть вы воспитываете таких детей, которые находятся сами обусловлены под гуной благости. А можно понять, какой ребенок, общаясь с ним, воспитывая его, можно понять, что вот ребенок под влиянием гуны благости, очень благостный ребенок, то акцент в воспитании, он стоит на знании. Вы должны ребенку давать знание, почему это плохо, или почему это хорошо, или как правильно. И, как правило, люди, дети под влиянием гуны благости, они понимают это, они впитывают это образование, они впитывают эти наставления и поучения, и так воспитываются. Если ребенок больше кшатрийского такого склада, это означает, что он находится под влиянием гуны страсти. И тоже можно увидеть, что эти люди, на них влияет, допустим, мнение в обществе, какое они положение занимают среди друзей, они пытаются быть лидерами и проявляют себя как лидеры, они пытаются контролировать, еще с детства, знаете, уже есть такие явно проявленные лидеры, которые вокруг себя организовывают детей. Это кшатрии. И их, скажем, чаще всего они понимают, это такой тип воспитания, как сравнение. И, с одной стороны, это, конечно же, гуна страсти, но им через такое вот образование, через такое воспитание они лучше всего усваивают. Им даже там на уровне интеллекта, на уровне такого чистого знания, что такое хорошо и что такое плохо, они могут не уловить. А вот если вы вывести их фотографию, скажем, в школе, что вот они отстающие ученики, то дети под влиянием гуны страсти для них это гораздо больше, чем сотня книг, понимаете, умных. То есть и поэтому таких детей акцент стоит в воспитании на на проявление их личности, их места в обществе, то есть вот такой вот как социально значимых личностей. И для них это очень хороший урок для воспитания. Скажем, в Айшье есть такие тоже, вот такая обусловленность души. Это когда их можно только купить. Им не важно, какое мнение в обществе, не важно, что говорят умные книжки, но если вы им дадите 3 рубля, то, скорее всего, они сделают и уроки, и подметут дома, и будут делать все, что вы хотите. То есть в этом это неплохо, нехорошо. Просто понимая природу этих детей, то можно определенным образом воспитывать их. И, конечно же, есть такой класс, как шудры. Чаще всего такие дети, чаще всего они понимают только розги. То есть шудры — это такая обусловленность души, когда они чаще всего больше реагируют на насилие. Когда они понимают, что это принесет им страдания, то они тогда как-то могут держать себя в руках, совершать какие-то усилия. Это, конечно же, не абсолютные методы воспитания, которых я сейчас перечислил, и не нужно их принимать, знаете, как за прям, ага, мой ребенок ничего не понимает, значит, буду лупцевать каждый день. Нет, все методы хороши, но чаще всего люди под разной обусловленностью понимают в большей степени какие-то вот такие вот свойственные их обусловленности аргументы. И вот так, кстати, мы прошлись немножко по воспитанию детей.
Да, здесь стоит подключить разум, я так считаю. Каждый Конечно. Родитель должен подумать хорошо.
Конечно. И это первое — это любовь. Вы должны быть мотивированы только любовью. И во-вторых, вы должны быть, когда вы воспитываете и доходит до каких-то принятия решений, вы должны понимать, что вы принимаете решение в гуне благости. То есть на основании знания. Вы должны понимать, как воспитывать детей, как с ними общаться. И пусть это разные дети, разные методы воспитания, но суть от этого не меняется. Вы должны понимать, как воспитывать людей, детей. И ключевой момент — это любовь. Если у нас в чем-то не хватает знания, если мы что-то, каких-то вещей не понимаем, но любовь, она, конечно же, все компенсирует. Ну, знаете, я иногда так говорю, что Бог дал нам возможность не только рожать детей. То есть, когда Бог дает ребенка семье, вместе с этим Он дает как прилагающиеся. Знаете, вот вы покупаете машину, но с машиной уже идет запасное колесо, запаска так называемая. То есть, вот по факту вы покупаете этот предмет, да, машина, и с ней по факту должна идти запаска, вот как обязательный бонус. И Кришна так все устроил, что давая семье ребенка, Он дает как обязательный факт родительскую любовь. И вот это то, что, конечно же, спасает всех нас, как детей, помогает нам, когда мы уже в каком-то зрелом возрасте. И, конечно же, оно нас спасает и дает надежду, когда мы уже родители и воспитываем. И надежда заключается в том, что мы можем дать людям, детям нашим правильное воспитание. Вот благодаря вот этому бонусу, который вместе с ребенком дал нам Кришна, это любовь. Нужно только беречь эту любовь, понимать эту любовь, защищать эту любовь. И, конечно же, еще лучше, если мы ее развиваем, эту любовь.
Итак, Ананда Киртан, на чем мы остановились?
Мы остановились на санскрите. И прочитали одно предложение. Одни — это идеальный брамачари, что вот это возраст ученичества, когда дети обучаются, они сохраняют целибат, получают основу духовной жизни. Вернее, не основы, а законы духовной жизни и основы социальной жизни. И вот это брамачари. И вот они, прочитаем уже дальше текст, приносят слух и другие чувства на огонь обуздания ума. А другие, те, кто ведет регулируемую семейную жизнь, это вот как раз когда ребенок вырастает, после 25 лет он получил образование, и он может принять для себя 2 решения. Первое, что он навсегда останется, примет обет безбрачия и посвятит себя 100% духовной жизни. И тогда он принимал саньясу, отреченный образ жизни, ну, скажем так, отреченное монашество, и посвящал себя 100% поклонению и служению Господу. Но второе решение, если вы не чувствуете в себе сил или необходимости, вы можете стать семейным человеком. И вот это грехаса. И с 25 лет до 50 – это этап жизни, когда вы грехаска. Вы рожаете детей, воспитываете детей, даете им образование. И вот здесь Кришна о них и говорит. А другие, это как раз грехаски, те, кто ведет регулируемую семейную жизнь, приносят звук и другие объекты чувств. То есть у нас же есть разные объекты чувств. Это слух, обоняние, осязание. Здесь Кришна говорит о звуке, о слушании и другие объекты чувств на огонь чувств. Вот так звучит этот текст. И что же, какой акцент можно поставить? Что существует разные категории людей, вот в частности мы уже даже затронули их, что представители четырех ашрамов. Это брамачари, это вот когда мы до 25 лет воспитываемся, получаем образование. Грихасхи — это семейные люди. Ванапрасхи, когда уже наш возраст начинает клониться к закату, и когда уже дети взрослые, мы их поставили, дали им образование, у них уже началась своя жизнь, мы должны отдаляться от семейной жизни, от социальной жизни и в пользу духовных ценностей. То есть мы начинаем посещать священные места с женой, мы начинаем больше уделять внимание духовному образованию, паломничествам различным. Вот. Это ванапрасха, это такой отрезок жизни. И, как правило, это третья часть жизни нашей от 50 до 75 лет. И саньяси — это уже отреченный образ жизни, это от 75, но это условное такое деление. От 75 и дальше человек должен полностью погрузиться в духовную жизнь без вариантов и без каких-либо, знаете, поблажек, что ли, или... потому что не за горами уже смерть, что называется, последний урок жизни, и поэтому нам необходимо получить достаточный духовный опыт, чтобы раз и навсегда покончить с этой материальной жизнью. И вот каждый из этих, в каком бы этапе жизни мы ни находились, пусть брама, на этапе ученичества или семейной жизни, или ванапрасхи, или саньяси, мы все должны стать совершенными йогами. И, ну, это йог, это, йога — это связь. То есть мы все должны обрести эту связь с абсолютной истиной через преданное служение. И только человеческая форма жизни, она дана душе, в которой мы, душа, она может, она получает эту возможность. Это очень редкий дар. Существует 8 миллионов более низших форм жизни, которые не имеют такого раритета, что ли, или приоритета, что никто не может просто, знаете, из стрекозы сразу попасть в духовный мир. Ну, не будем говорить какие-то вообще абсолютных исключений. Только форма жизни человека, она предполагает эту вероятность. И поэтому это очень редкая удача. И Кришна, он говорит, что каждый, в каком бы положении вы ни находились, и я не знаю, мы все разные, и даже наши слушатели разные, и, может быть, кто-то потом будет слышать эту лекцию, может быть, это будет в 20 лет кто-то слушать или в 50 лет, кто-то каких-то другого возрастного режима. Но смысл один. Смысл такого, что уже сейчас и здесь мы все должны стать совершенны в духовной жизни, в духовном стремлении. Потому что это редкая удача, и она в любой момент она может уйти от нас. Не факт, что все, кто нас слушает, и включая меня, тот, кто говорит об этом, увидит завтрашний рассвет. И как говорил Махараджа Юдхиштхира, что это самое удивительное, что можно увидеть в этом мире. Что каждый знает, что он умрет, но каждый живет так, как будто будет жить вечно. Люди не могут быть счастливыми сегодня, а все стремятся к счастью. Но как стать счастливым сегодня? А стать счастливым сегодня можно только в одном случае, это вступив или познав реальность, начав познавать реальность, ощущать реальность. Потому что единственная реальность, которая есть в этом мире, это духовное бытие, это духовная реальность. Но когда мы делаем шаг и отдаляем себя от этой реальности через нашу пелену ложного эго, а ложное эго, когда я перестаю себя ассоциировать как душа, то есть когда на вопрос «Кто ты такой?» я отвечаю «Я Олег, я такой-сякой, вот мне столько-то лет, и совершенно об этом не задумываюсь или не помню, что я на самом деле не Олег, мне не столько-то лет, я никакого вообще в принципе к этому материальному миру отношения не имею». Я вечная душа, которая по какому-то недоразумению сейчас пребывает в иллюзии и думает, что он Олег, что он живет на Украине и какой-то другой еще список вот этой обусловленности. И вот это ложное эго. И ложное эго, наше ложное эго, оно заставляет нас жить в нереальном мире. А почему это мир нереальный? Потому что у этого мира такой божественный аспект или абсолютная истина себя так проявляет в форме времени. И что означает это для материального мира? Для материального мира это означает, что здесь есть прошлое, здесь есть настоящее, есть будущее, но настоящего никто не может ухватить. То есть фактически настоящего нету. Мы и все люди в этом мире, они живут либо ностальгией по прошлому, грустят по прошлому, либо страхом о будущем, о будущем. И никто не может ухватить здесь, сейчас вот эту реальность. И поэтому вот материальный мир, мы все в обусловленном состоянии, вот эта наша обусловленность, она заставляет нас либо смотреть назад, либо смотреть вперед, но то, что уже сзади, его уже нет, будущего еще нету, а реальность мы упускаем. И поэтому люди не могут быть счастливыми. Но как ухватить эту реальность? Потому что материальный мир, он проходит, все здесь в материальном мире проходит 4 этапа. Это рождение, но оно не стоит на месте, оно растет, развивается, то есть, другими словами, стареет. Потом в какой-то момент, простите за такую цитату, но это цитата из Священного Писания, производит побочный продукт в виде детей, потом стареет, болеет, то есть разваливается и умирает. То есть мы не можем ухватить реальность, потому что эта реальность постоянно уходит, она идет к старости. И Шрила Прабхупада, он всегда приводил в чувство своих учеников, он говорил о том, что в этом мире все деградирует, все идет именно к смерти. И говоря о том, что сколько вам лет, мы говорим, да, мне там 25 лет, мне 30, мне 50. И Шрила Прабхупада говорит, это означает, что человек 25 лет идет к смерти. Если вам 50 лет, вы 50 лет идете к смерти. Если вам 3 дня, вы уже на 3 дня ближе к смерти. И это нужно понять. Нам нужно развеять иллюзию того, что в этом мире можно обрести что-то такое стабильное, а значит счастливое. Мы не можем ухватить вот эту счастливую реальность, потому что в материальном мире ее нет. И Кришна говорит прапья пуня маму питя пунарджан мадух калаяма шашвата. И поэтому так он говорит, называет этот мир, используя два определения. Он временен, и он полон страданий. И он как раз полон страданий, потому что он временный. Что здесь нет реальности, нет настоящего. И поэтому это приносит нам страдания. Мы все хотим, чтобы мы были постоянно любимы. Мы все хотим остановить мгновение какое-то счастливое, когда мы счастливы, когда мы любим, когда нас любят. Но этого не происходит. Этого невозможно в этом мире ухватить. И он, вдохновляя Арджуну, он говорит, ты пойми это, Арджуна, что в этом мире здесь, кто понял это, кто понимает временность и природу вот такого страдания этого материального мира, он стремится уйти из этого мира. Потому что в этом мире другой альтернативы нет. И куда уйти? Абрама бувана лаках пунара вартино Арджуна. Он говорит, если вы пойдете даже на самую высшую планету этого материального мира, Брахмалока, или опуститесь на Паталалоку, самую низшую планету этого материального мира, здесь вся эта вселенная — это юдаль страданий. И поэтому это не решение вопроса, это не вопрос в том, чтобы подняться на какую-то другую планету, где на вас планеты не будут влиять, на Брахмалоку, да, на Ситхалоку, где вы живете, даже трудно говорить эти цифры, там 411 триллионов, 40 биллионов земных лет. Это только так, знаете, как мгновение какое-то. То есть неимоверные сроки.
Но даже так... Киртен, а это и есть рай, да, о котором говорят часто? Брахмалока и вот еще одну вы назвали планету.
Да.
Ситхалока, да, по-моему?
Да, это одна и та же планета. Существует 14 планетных систем, и, если я не ошибаюсь, 7, которые выше нас, и 6, которые ниже нас. Мы являемся такой вот центром Вселенной. Кстати, это одно из удивительных утверждений, чудо света, можно сказать, вселенского масштаба, что на Земле место Лесна и Мишарани, это сейчас на полуострове Индостан, находится центр Вселенной. Это описано в Шримад-Бхагаватам. И все планеты, вот, ну, фактически, вот, все от нас располагаются, как, знаете, есть колеса ступица, вся Вселенная вокруг на равном удаленном расстоянии. То есть мы центр Вселенной. Это делает во всех смыслах уникальным планету Земля. За планету Земля всегда идут войны в космическом пространстве, ну, по разным причинам.
Ну, все-таки рай, вот к чему все обычно стремятся, да, это еще не предел.
Это далеко не предел, и более того, это примитивный уровень. И Кришна об этом говорит. Высшие планеты, я что хотел сказать, вот эти высшие планетарные сваргалога, паваргалога, там еще какие-то, я сейчас на санскрите их не вспомню, к сожалению. Но вот семь планетарных систем, которые выше нас, они, это все райские планеты. Даже, я вам скажу такое, это утверждение, Луна — это уже райская планета. Это уже райская планета. И есть описание Луны, и оно, конечно, не совпадает с мнением современных астрологов. Не астрологов, а как... О, Господи, вылетела из головы какая-то наука, которая изучает астрологию. Вот, она не совпадает, может быть, с мнением современных ученых, современными учеными, но я склонен доверять священным писаниям, чем современным ученым. Пусть, конечно, меня простят.
Да, дорогие радиослушатели, мы напомним, что вот о том, о чем мы сейчас говорим, это все стоит в священных писаниях, которые были написаны более 5000 лет назад, Ананда Киртан.
Записаны. А как знание существует в нашей Вселенной, по крайней мере, если посчитать, по утверждениям самих священных писаний, по описаниям, где-то порядка 120 миллионов лет. То есть это очень древнее писание, и в человеческом обществе что-то там чуть больше миллиона лет.
В человеческом уме эти цифры сложно уложить.
Ну да. И поэтому, чем цена вот эта вот традиция, о которой мы пытаемся людям донести в пространство, в эфир, это знание. Знание, которое приходит с духовного мира, и оно открывает нам все аспекты бытия. И знаете, как мне всегда это вообще поражало. Вот с первых дней моего изучения этих писаний я всегда поражался с одного, ну, с разных моментов, но вот в контексте нашей встречи, с одного факта, что современное академическое образование, если его довести до какого-то вот, до совершенства, то, что нам преподают, оно заканчивается, но в лучшем случае, Вселенная. Понятие Вселенная, да и то это уже и нет. То есть все понаслышке, что называется. То есть это уже более, так, те, кто идет по более специализированному пути, изучая, там, становятся астронавтами, астрологами и так далее. А в общем-то заканчивается на понятии Земля. Мы с Землей-то разобраться толком не можем. А ведическое образование, оно только начинает свое образование с понятия Вселенной. Только начинает, задумайтесь. То есть мы заканчиваем понятием Земля, а ведическое образование только начинает с образования, раскрывая нам понятие Вселенная. Конечно же, это совсем другие масштабы, другие горизонты. И я, мое такое святое убежденность, что это и есть настоящее знание, потому что оно, знание, оно должно расширять мое расстояние между ушами. Понимаете, люди живут в мирке своего ограниченного ума, и они думают, что мир — это то, что они видели, то, что слышали, нюхали или пробовали. Но мир же, он гораздо шире. Он же, ну, необычайно широк, этот мир. Он необычайно обладает, ну, таким вместилищем, что, ну, только начни протягивать руку. И вот это ведическое знание, оно расширяет наше сознание, когда оно говорит о таких вещах. Ну, а как же говорить, ну, как это по-другому? Ну, Вселенная же не живет мою жизнь, да? А без меня и солнце бы в небе не вставало. А без меня, а без меня. Помните, такая песня была? И солнце бы в небе не вставало. Понимаете? Этот мир удивителен. Он разнообразен, и он настолько великолепен и могущественный, что... И в то же время Кришна говорит, что он говорит: «Дай вихи шагу на моя». Очень трудно выйти из-под влияния вот тех законов, в которых мы находимся, потому что мы, ну, бесконечно мало песчинка вот в этом космосе, даже нашей небольшой Вселенной. я уже не буду заходить в дальнейшее описание, что я имею в виду, но наша Вселенная, ту, которую мы даже не можем дотянуться, где ее края, бесконечно все эти различные созвездия, планеты, звезды и все такое, мы даже не можем представить, где ее край. Но это далеко не самая большая Вселенная, если не сказать больше, может быть, одна из самых маленьких Вселенных. И о них есть описание. И Кришна говорит, что, конечно же, человек, он просто песчинка на фоне тех законов, которые существуют в этой материальной Вселенной. Это подобно тому, как вот у нас есть тело, да, я душа. И я хозяин этого тела. В 13 главе об этом будет говориться. Что вот я как душа, я сейчас являюсь хозяином этого тела, в котором я сейчас нахожусь. И поэтому я себя осознаю в этом теле. Я осознаю все свое тело. Если меня уколет за пальчик, то мое сознание тут же отреагирует как на то, что это мое тело, и оно мое, и я чувствую свою связь с ним. Но теперь давайте представим, что в моем же теле существует еще какая-то клетка, которая тоже живая. И эта клетка — это тоже живое существо, такая же душа, но просто у нее тело — это клетка. Она так обусловилась. То есть она, ее поставили в такие вот примитивные условия, потому что она вела себе, ну, свое сознание, довела вот до такого примитивного состояния. И вот как эта клетка, которая находится где-то в кончике моего пальца, она может осознавать меня? Она не может. То есть для нее эта клетка — это уже какой-то мир, пространство, и она даже настолько думает, что она полна сама в себе, что она может делиться, сама собой делиться. Вот. Но это же не так. И вот представьте, как вот эта Вселенная, которая вот так же, мы как клетка, это бесконечно малы по отношению к этой Вселенной. Также и мы, ну, для нас это настолько велика, что мы понять не можем, и она раскрывает себя. И Кришна говорит, что вы не можете преодолеть это влияние, потому что слишком неравные силы, но вы очень легко можете выйти из-под влияния всего этого, осознать все это, реализовать в себе этот аспект чит, полного знания, просто простым действием, предавшись абсолютной истине. И к этому призывает вот этот стих, потому что у нас, смотрю, время заканчивается, что в каком бы статусе вы ни находились, какое бы у вас тело не было, мужчина, женщина, молодой вы или пожилой вы, и даже не важно, кто вы, имеется в виду по каким-то своим убеждениям социальным или религиозным, каждый из нас на том этапе жизни, в котором мы находимся, должны сказать себе «да» и открыть свое сердце духовному, трансцендентному знанию. Мы должны уже сегодня начать бежать к изучению духовной реальности, к пониманию своей связи с этой реальностью, которая лежит в любви и в служении этой реальности. И Кришна говорит, что если вы брамачари, вы должны получать образование, изучая этот предмет. Если вы грехастха, вы должны жертвовать какими-то своими чувственными наслаждениями и также получать знания. Но также вы должны понимать, что без контроля чувств, если вы семейный человек, а у семейного человека больше возможностей для чувственных наслаждений, такие, знаете, вдали от Бога, такую палаточку себе поставили, чтобы Бог не видел, что мы делаем, что мы должны контролировать себя. И в этом будет заключаться наше предание, наш вот это вот факт того, что мы показываем Богу, что да, у меня все для этого есть, чтобы развивать чувственные наслаждения. У меня есть деньги, у меня есть возможность как бы со второй половины, там, знаете, себе неограниченные отношения какие-то иметь. Я могу себе позволить поесть, попить все, что я хочу, но я отказываюсь в пользу твоих желаний, Кришна. И мы должны понимать желания Кришны, изучая Священные Писания. И таким образом мы показываем свое отношение к Богу, что я жертвую своими чувственными наслаждениями в пользу желаний Бога. И если вы брамачари, вы жертвуете свое какое-то время, то есть отдаете свое время, свой интеллект, свой ум, разум на то, что вы наполняете этот разум духовными ценностями, духовным знанием. И в этом приоритет и ценность человеческой жизни. И давайте не будем его упускать.
Ну что ж, Ананда Киртан, спасибо вам за рассмотрение этой главы, за такое глубокое, скажем так, глубокий комментарий. И посмотрим, что наши радиослушатели нам написали. Мария пишет, вот довольно-таки возмущенно, она возмущена. Как вы можете на передачах преподносить Шиву как полубога? Что вообще означает статус полубога? И где в Индии такому учат? Что значит наполовину? Как так? Вот так три вопроса стоит после этого. Вообще, Ананда Киртан, я вот не припоминаю, если честно, что мы говорили, что Шива полубог. Хотя я могу себе представить, почему некоторые так оговариваются, да? Потому что есть Бог, а есть вот как-то все остальные, да? И давайте, раз уж появился такой вопрос, еще раз вспомним, потому что мы уже несколько раз говорили о том, кто такой Шива. И, может быть, вот еще раз стоит Ананда Киртан об этом напомнить.
Да. Добрый день. Лена, да? Или кто это написал?
Мария.
Мария. Добрый день, Мария. Спасибо за вопрос. Приятно, что кто-то слушает. Но, как мне показалось, я так даже сделал акцент на прошлой, на той лекции, о которой вы говорите, когда я говорил, что полубог, и я делал ссылку такую очень серьезную и много пояснял по этому поводу. Действительно, в священных писаниях он классифицируется как полубог. Тут уж ничего не поделаешь, такое описание есть. Но, конечно же, со сноской определенной. И вот эта сноска... Знаете, как утверждение мы услышали, а сноску почему-то не услышали, либо, может, я не смог донести эту мысль. Что в этом мире есть три управляющих личности в материальном мире. И, собственно, чем они управляют, какие у них ресурсы для управления. И их три. Это гуны материальной природы. Потому что весь мир, он состоит из трех гун материальной природы. Даже наше тело состоит из трех гун, как грубое, так и тонкое, из трех гун материальной природы. И что же это за гуны? Гуны — это качество. То есть это три энергии, на которых построено весь это, все разнообразие этого мира. Невежество, страсть и добродетель, или благость еще говорят. Тамагуна, раджагуна и сатвагуна. И вот этими энергиями управляют три великих личности. Для того, чтобы этот мир правильно функционировал, необходимо контролировать и управлять этими энергиями. То есть три верховных божества. И первое, кто создает этот мир, гуна невежества или вот эта энергия страсти, на ее основании создается этот мир. Это был Господь Брахма. Он известен как Господь Брахма, это полубог. И положение Господа Брахмы — это, знаете, должность такая. И чаще всего, хотя есть исключения, но чаще всего это положение занимает определенные дживы. Такие, как вы, как я, то есть вот самостоятельные дживы, которые в своем служении абсолютно истине, в своем служении Богу, они имеют такую квалификацию, чтобы занять этот пост. А вот две другие личности, Господь Брахма, с ним ясно, а вот другие личности — это Господь Вишну и Господь Шива, они заслуживают особого внимания. Иногда говорится даже, что Господь Вишну, это его классифицируют как полубог, но что касается Господа Вишну, это однозначно, это абсолютно истина. Поэтому тут говорится, ну, что это верховная абсолютная истина. Она отвечает за гуну благости. То есть Кришна или Всевышний, или Вишну, и вот в данном случае это вот Вишну, он, точнее сказать, есть три Вишну, это аспект Бога, который проявляет себя в соприкосновении с материальной энергией. Это Маха-Вишну или Каранда-Дакашая Вишну, он известен. Гарпа-Дакашая Вишну, он известен тот, кто порождает уже внутри Прадхана, внутри вот этой материальной энергии, не проявленной еще, он проявляет материальную вселенную. Это уже проявляет Гарпа-Дакашая Вишну. И третий аспект Вишну — это как раз тот аспект Вишну, который входит в каждую вселенную и в каждое живое существо. Это Кшира-Дакашая Вишну. И вот управляющий — это вот один из Вишну, который управляет гуной благости. И это сама абсолютная истина в образе Вишну, которая имеет дело с материальной энергией. А вот Господь Шива — это очень интересное положение Господа Шивы. Он занимает, классифицируется как полубог, но говорится, что это такая промежуточная форма Бога, если уместно сказать, чтобы вот как-то попытаться объяснить. Это Шива отвечает за гуну невежества. И за что еще отвечает гуна невежества? Гуна невежества отвечает за разрушение. Брахма создает, создает полубог. Но Господь Вишну, Он поддерживает это творение. Он отвечает за сатва-гуну, гуну благости. И говорится, а кто может разрушить то, что поддерживает Бог? Никто. Ответ такой – никто. И какой же выход? Материальный мир, чтобы он правильно функционировал, здесь также нужна гуна невежества. И поэтому Кришна, Он принимает определенную, определенную форму. И вот эта форма – это форма Господа Шивы. С одной стороны, это сам Бог, но это очень интересная форма Бога. И приводится пример, что как молоко и йогурт. То есть молоко сравнивают с абсолютной истиной, с Господом Вишну. Это молоко. Но Господь Вишну, Он принимает вот эту форму йогурта. Это Господь Шива. И с одной стороны, это уже перестало быть молоком. То есть это такая вот, такое состояние молока, когда оно перестало быть молоком. Но с другой стороны, это чисто молочный продукт. Понимаете, да? Вот такой интересный пример, но в принципе он как-то отражает эту мысль. И вот, вот йогурт, это, на этом примере, это и есть Господь Шива. Он не обладает, более того, Господь Шива, он не обладает, если я не ошибаюсь, Он 56, что ли, качеств. Если Господь Вишну, Он обладает... Кришна обладает 64 качествами. Господь Вишну обладает 60 качествами от качеств, вот изначальных, полных качеств Бога. То Господь Шива еще чуть-чуть меньше. Я не помню, там сколько-то не хватает качеств. То есть Он уже как бы не является той полной абсолютной истиной, но Он в то же время и есть абсолютная истина, вот, которая решила принять вот эту форму. И поэтому вот это иногда и смущает. Иногда говорят о Господе Шиве, как о полубоге. Но правильно, это, конечно же, это сам Бог. Но вот в такой вот удивительной, интересной форме.
Ну, просто он... существует еще молоко, да? То есть верховная личность Бога.
Да, совершенно верно. И Шива – это йогурт. Это не состояние молока. И он не обладает всеми качествами, которые присущи абсолютной истине в полной мере. И пусть это не смущает, Мария, вас, пусть это вообще слушатели не смущает, и я даже, наверное, не стесняюсь, когда говорю, и, может быть, мои слова еще больше запутывают людей, потому что сказано, что есть несколько вещей, которых понять невозможно. Это положение Радхарани, это положение духовного учителя, и третье – это положение Господа Шивы. Поэтому мы как-то только пытаемся донести, хоть как-то отразить мысли, кто такой Господь Шива, но это настолько необычное вообще состояние абсолютной истины, настроение. И в то же время, он, с одной стороны, это Бог, но в то же время это не Бог. Как такое возможно? Это, конечно, у нас в обусловленном состоянии не укладывается. Это то, что называется ачинтья бхеда таттва. То есть одновременно единство и отличие, которое не невозможно никак не понять, не осознать, не взвесить, не оценить.
Тем не менее, Господь Шива — невероятная личность. Одно только вот стоит вспомнить историю его, когда он выпил этот яд. Это получается такая жертвенность, принять на себя вот такой удар.
Великий вайшнав. И есть его стихи, которые он читает, вознося и склоняясь перед Господом Вишну. Он великий преданный. Это один из махаджан. Двадаши махаджан. Существует 12 великих авторитетов во Вселенной. Я замечу, во Вселенной, которые имеют такую достаточную квалификацию в преданном служении. И Господь Шива – один из них. Господь Брахма в том числе, четверо кумар. Так что Господь Шива – это великий преданный Бога. И Он показывает пример, как нужно служить Богу с полной самоотдачей, с аскетизмом. Он очень сострадательный. Вот, Инна, вы вспомнили о том, что он выпил океан яда, но нужно вспомнить, что он дает покровительство всем этим убогим, знаете, привидениям, духам, якшам, ракшасам, которым нет места вообще нигде. Они только гонимы. Все не любят их, проклинают, и все, знаете, свят, постоянно гонят от себя. А Господь Шива их всех дает им прибежище. И не просто прибежище, Он помогает им, Он дает возможность им получить тела. В общем, Господь Шива заботится о самых-самых падших, и, ну, что называется, самые отбросы общества. И поэтому он всегда его видит возле крематория, он всегда посыпан пеплом, он всегда его свита состоит вот из этих самых низших живых существ, которые даже тело не могут нормальное получить. Это удивительная личность, безусловно.
Ну что ж, великая слава Господу Шиве, Ананда Киртан, мы продолжим. Матин спрашивает: здравствуйте, Ананда Киртан и Инна. Есть ли в вайшнавской культуре священный обряд крещения ребенка? Хотим покрестить своего ребенка в ближайшей православной церкви, потому что родители крестили в православной церкви. Я так понимаю, родителей Матина и, или, возможно, самих вот родителей, да, этого ребенка, то есть Матина. И нет ли здесь противоречия, спрашивает он или она, вот я до сих пор не знаю точно, Матин это у нас женщина или мужчина. Нет ли здесь противоречия медитировать на имя Бога, произнося маха-мантру, изучать веды, а ребенка крестить в православной традиции? Ананда Киртан, как вы считаете?
Нет, конечно же. Добрый день, Матин. Я очень извиняюсь за то, что я вам так и не ответил на форуме. Все как-то... Ну, я писал уже вам в личное сообщение, что вот как-то не было сил таких, чтобы сесть и при полной памяти и в ясном сознании дать какой-то ответ.
И хорошо, Ананда Киртан. Теперь мы можем здесь рассмотреть этот вопрос, потому что я думаю, что многих все-таки он интересует.
Вы знаете, знание, оно не принадлежит никому. Знание, оно приходит с духовного мира. Когда мы говорим о том, что вот мы получаем ведическое знание, и знаете, сейчас в мире идет перетягивание каната, кому оно должно принадлежать? Русские веды, итальянские, мексиканские, или там монгольские веды, или индусские веды. Это в корне неправильное понимание, что является знанием. Знание – оно не принадлежит никакой нации, никакому географическому там, государству, которое, индусам или еще кому-либо. Знание, оно исходит из абсолютной истины. И в этом его ценность, знания, что это нужно понимать. И когда мы начинаем воевать, что это ваше знание, это мое знание, ну, это вызывает улыбку у тех, кто ну, как-то начали понимать суть знания и цель знания. Цель знания — это сделать, принести нам просветление. И в конечном счете цель Видащая Сарвара Хамава Ведю, Виданта Харит Видавит Вачахам, абсолютно истинно говорит, цель любого знания — это привести вас ко мне. Вот в чем цель знания. Но мы также должны понимать, что знание, оно... Мы пошли в школу, да, но мы же не пришли сразу в 10 класс, чтобы сразу изучать тригонометрию или какие-то еще более высокие науки. Мы же начинаем, кто-то начинает с азбуки, и наше получение знания, оно может теряться где-то в далеких жизнях. Кто-то, может быть, первый класс прошел 100 жизней назад, может быть, кто-то сейчас только-только начинает. Ну вот, но смысл таков, но знание доступно для всех. Пусть вы первоклассник или десятиклассник, неважно. И у каждого знания, знаете, как есть у каждого товара свой покупец. Есть те, кому нужно получать, вот, проходить через вот, такой источник или такой вот, как бы это сказать, хочется сказать, объем информации, как-то вот не очень корректно, когда дело касается духовных каких-то истин. Но будем говорить, наверное, так, информативности. И христианство – это тоже знание о Боге. Но если вы отстранитесь от всего и, скажем, начнете читать знания, которые изложены, скажем, в ведической культуре, в Шримад-Бхагаватам, в Бхагавад-Гите, вы поймете, что знание, оно интернационально, это раз. А второе, что есть разный объем знаний. И, скажем, христианская традиция, при всем при том, что она хорошая, она дает понимание о том, что цель знания. Она говорит о Боге, но в то же время она не раскрывает нам реинкарнации, нынешнее христианство. Оно не раскрывает личностной природе души, оно не раскрывает понятие о качествах души, оно не раскрывает в конечном счете даже о духовном мире, оно не раскрывает о качествах Бога. И в христианстве вы скажете, ну вот в нашем классе еще никто не видел директора школы. Вам скажут в христианстве, что никто Бога не видел. Но как же не видел, если столько святых вокруг, которые видели Бога? Бог им раскрывался. Иначе зачем же мы все это делаем? В ведической культуре это знание, которое вы получите гораздо больше знания и образования. И если ваше сердце уже открыто, вы способны понимать такие вещи, как я уже перечислил, скажем, тоже реинкарнация, да? Законы кармы, такое понятие, как там изучение Вселенной, что мы не одни во Вселенной. И человек — это не царь природы. В первом классе, может быть, и надо детям говорить, что вот, дети, вы самые лучшие, и все, и вы самый лучший класс, вы лучшие, да? Но ведь есть и первый А, и первый Б, и первый В, есть еще и десятый А класс, и десятый Б, и десятый В. То есть поймите вот этот момент, что знание, оно принадлежит Богу. И целью любого знания — привести нас к Богу.
Да, и все знания, Ананда Киртан, в принципе, перекликаются, все вот религиозные тексты, религиозные знания, священные писания, они, в принципе, очень часто затрагивают одну и ту же тему.
Конечно, разница в информативности, а значит и в эффективности следования. То есть, когда вам дается больше понимания, больше раскрывается вам, этот мир раскрывается в знании по-другому, то вы по-другому себя ведете и живете. Ваша квалификация, она может быть гораздо выше, чем если вы в первом классе, что вы там кораблики из бумажной делаете. А в десятом классе вы уже проектируете и строите какие-то более серьезные вещи.
Ананда Киртан, а есть ли в вайшнавской культуре священный обряд крещения ребенка?
Ну, прям крещения нету, но аналогия, конечно же, есть. И это пять основных самскар, это Гарбхадхана самскары называется. Я, к сожалению, по названиям их не помню, но ответ таков, что есть, безусловно. Их начинают проводить эти обряды еще до того, как ребенок рождается. В этом самскары, вот ведическая традиция, к этому очень серьезно подходили, потому что все эти обряды и все эти церемонии, у них цель одна — очистить ребенка. И более того, они начинаются еще до зачатия. То есть первая самскара проводится, первый обряд проводится еще до того, как родители зачинают ребенка. Для чего это, проводилась эта самскара? По-моему, она так и называлась, Гарбхадхана самскара. Чтобы в тело этой женщины привлеклась душа, чистая душа, возвышенная душа. Потому что там же тоже есть очередь на небесах, ну, скажем так, да, душ, которые ищут своих родителей, ждут своих родителей. И материальная энергия, она представляет им родителей, предоставляет возможность войти в то или иное тело. И вот первая церемония проводится для того, чтобы привлечь эту душу. Вторая церемония во время беременности. Третья церемония, там, может, какие-то детали есть, но пытаюсь передать вам настроение. Во время рождения ребенка. Потом, когда ребенок рождается, есть церемония кормления ребенка. Как только ребенок только родился, и он начинает, вот первый звук издает, есть такая церемония, как когда отец, он золотой ложечкой ги с медом, такой состав ги с медом, он дает попробовать ребенку. То есть вот как только ребенок закричал, первый звук, и это необходимо для того, чтобы у ребенка включились высшие инструменты внутри тела для развития сознания, разума. То есть есть ум, есть разум, более такой тонкий интеллект, чтобы включился интеллект у ребенка. Это тоже самскара, это тоже определенная церемония. Потом чудо-карана, это, по-моему, в два месяца, когда ребенку подстригают волосы. И вот тут мы уже видим, что в христианской традиции вот как-то уже начинают прослеживаться уже эти элементы. Вот на этом этапе эти очистительные церемонии. Когда его бреют наголо, там тоже проводится определенная церемония. Все церемонии сопровождаются, в общем-то, несколько элементов. Это квалифицированный священник, это ягья, это огонь или уста Господа Вишну, когда призывается Господь Вишну. Это чтение мантр, молитв, и это божества. Божества — это когда все это в конечном счете предлагается ягье. Это яги, это верховный наслаждающийся, яги архат кармано нитра. Это абсолютно истина. То есть все это делается для того, чтобы был удовлетворен Бог, и чтобы эта душа, ребенок, ради которого все это делается, он очистить его путь на пути к Богу. И все это только для этой цели и делается, никакая другая. И потом, по-моему, упанайана самскара, это когда ребенок поступает на обучение к духовному учителю. И вот тут, как лично моя аналогия, я не провожу этих яги, жертвенных этих церемоний всех, поэтому мне трудно сказать, я просто не изучаю этот вопрос. Но, по-моему, вот этого упанайана, это самскара, когда духовный учитель, а по аналогии в христианской традиции это священник, он дает посвящение ребенку вот в момент принятия его своим учеником и дает ему браманский шнур. То есть вот в ведической культуре это давался браманский шнур. Браманский шнур давался трем сословиям. Это браманам, вайшам и кшатрия. То есть они получали духовное образование. Они были достойны этого, потому что получить духовное образование, это тоже нужно иметь квалификацию. И это знак того, что это вот, опоясывался ребенок этим браманским шнуром. И таким образом, там, ну, есть разные комментарии по поводу того, что три нити шнура, это и что я отдаю себе служение умом, телом и речью, и то, что символизирует это Джива, Ишвара и Гуру, и то, что это Брахма, Шива и Вишну. Ну, смысл один. Чтобы связать ребенка с духовными ценностями, и чтобы этот ребенок был успешен на пути духовного самообразования. То есть совершенно четко прослеживается, что как в христианской традиции все эти церемонии, в данном случае крещение ребенка, и как мне кажется, это вот у Панайана было самскара, это когда духовный учитель принимал. Но потом есть интересная еще самскара, когда ребенок по истечению получения образования, у нас тут десятилетки, а там было, получается, с 5 до 25, да, это получается 20 лет. Обучался ребенок у духовного учителя. И духовный учитель проводил еще одну самскару. И вот это тоже интересный такой момент, когда учитель, он омывал стопы своему ученику и благодарил ученика за то, что он выбрал его как учителя в своем обучении. Вот такое вот служение было обществу всех слоев, и каждый чувствовал себя слугой всех. Ну, это вот просто уже как интересный пример. К сожалению, у нас время ограничено. У нас, по-моему, еще был вопрос какой-то, да, Инна?
Да, был вопрос, Ананда Киртан. Но вот я думаю, может быть, все-таки перенесем его на следующую передачу, потому что там тоже есть о чем поговорить, и хотелось бы, наверное, побольше времени этому уделить. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы изучили очередную главу из Бхагавад-гиты. Ананда Киртан, спасибо, что делитесь с нами своими знаниями.
Большое вам спасибо. Большое вам спасибо, дорогие наши слушатели. Мне очень приятно снова быть с вами. Мне приятно, что у меня есть такая возможность говорить о Бхагавад-гите и о этих вечных ценностях. Хотелось бы, чтобы они все сделали вас счастливыми.
Ананда Киртан, ждем вас в следующую субботу.
Большое всем спасибо. Удачного дня. Хари Кришна.
Йога-радио. Йога-радио. Твой внутренний покой.